Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом.
Друзья, ну а в гостях у меня сегодня Оксана Каверина – практикующий бухгалтер с 20-летним стажем, а также совладелец аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», совладелец лицензированной школы «Школы бизнеса Юлби», а также автор блогов в Телеграм, ВКонтакте. Оксана, приветствую тебя.
Привет, друзья. Рада быть гостем на этом подкасте и рада буду поделиться своей историей.
Давай я, наверное, начну с вопроса. Вот скажи, чем ты полезна своим клиентам? Вообще, чем ты занимаешься? Куда у тебя сейчас больше упор? То есть у тебя и онлайн-школа, и аутсорсинговая компания, и ты блоги ведешь. Как, во-первых, тебя на все хватает? Либо ты где-то из этих трех направлений фокусируешься?
Вообще, самый частый вопрос, который мне задают, как ты все успеваешь? Потому что помимо трех направлений у меня еще четверо детей, и этот вопрос...
Вот это у меня не написано.
Очень актуален. Но на самом деле, как ты правильно сказал, там, где фокус, там и внимание. И мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, это во-первых. А во-вторых, все эти направления, они тесно связаны между собой, потому что и компания занимается бухгалтерскими услугами, да, бухгалтерия, налоги, финансы, и школа, онлайн-школа также для бухгалтеров, финансовых директоров. То есть эти направления тесно связаны, и так как мне всегда приходилось быть в сфере бухгалтерии, в сфере финансов, быть на страже, так скажем, изменений законодательства, поэтому эти сферы между собой очень сильно переплетаются. И моя история, как я запустила свою онлайн-школу, я сегодня с ней поделюсь, а я думаю, что даст ответ на все эти вопросы.
Отлично. Слушай, а вот твоя школа, к тебе можно прийти, условно говоря, вот нулевочкой и чему-то научиться, или уже нужно иметь какой-то багаж знаний, ты просто помогаешь их закрепить, все разложить по полочкам, ну и, скажем так, отпустить свободное плавание человека?
Вообще я не учу с нуля, потому что считаю, что профессия бухгалтер – это не та профессия, с которой можно научить там, за 1-2-3 месяца. Почему? Потому что это очень большая ответственность, это очень глубокие фундаментальные знания. И я все-таки сторонник академического образования изначально. Моя онлайн-школа дает больше практику, больше практические прикладные навыки, то есть то, чего очень сильно не хватает в академическом образовании, потому что, обучаясь в институте, мы не получаем навыки и практики, которые необходимы нам потом в дальнейшей работе. И мои курсы, они, по сути, как такой тренажер, когда бухгалтер, зная какие-то области бухгалтерского учета или зная в целом бухгалтерский учет в теории или в отдельной области, зная на практике, но не видя всю картину в целом, получают это видение в моей онлайн-школе.
Ну, вообще звучит круто. Я для слушателей небольшую справку скажу. Мы, на самом деле, созваниваемся с нашими гостями до записи, и мы с Оксаной пообщались, что в целом предпринимательство пришло в ее жизнь, ну, скажем так, нежданно. Вот. И мне кажется, это будет очень интересная история именно послушать про компанию аутсорсинговую и про открытие онлайн-школы, потому что, как я понимаю, у тебя было много опыта работы по найму, то есть ты работала где-то.
Совершенно верно. Мой предпринимательский путь был не совсем обычным, как я считаю. Не было такого, что я проснулась однажды утром и решила, все, я хочу быть предпринимателем. Да? То есть вот такие вот истории, это не про меня. То есть он был плавным, и первоначально я в предпринимательский путь зашла как партнер. То есть я всю жизнь работала в сфере бухгалтерии. Сначала бухгалтером простым, потом главным бухгалтером, стала финансовым директором группы компаний. И в 2012 году, когда я была главбухом и финансовым директором, совмещала две должности группы компаний, в этой группе одним из направлений деятельности было оказание бухгалтерских услуг. И так как я была, во-первых, руководителем этого направления, во-вторых, я была очень проактивным таким главбухом, финансовым директором, управленцем, да, можно сказать, ценным сотрудником, собственник этой компании предложил мне открыть на партнерских отношениях, выделить в отдельный бизнес аутсорсинговую компанию. То есть не мешать это с другими бизнесами, а выделить это в отдельную компанию. Мы открыли в 2012 году организацию, которую мы назвали «Уполномоченная бухгалтерия», и я стала совладельцем и генеральным директором.
Ты поподробнее чуть-чуть расскажешь, потому что я так понимаю, это уже начинается твой путь как предпринимателя, а это нам нужно оставить на потом, потому что я хочу вначале выяснить у тебя вот, что было до этого. И ты в начале нашего диалога сказала, что ты, ну, скажем так, топишь за то, что у бухгалтера должно быть профильное образование, конкретно в институте или, ну, в общем, такое прям твердые знания должны быть. А ты это образование получила? То есть ты прям настоящий бухгалтер, который отучился на эту деятельность?
Да. Я вообще, когда училась в школе, я была, хотела быть юристом. И я готовилась, давала право даже. Но когда я училась в 10-11 классе, это были, как я называю, лихие 90-е. В это время очень много всех сокращали с работы. У меня мама работала главбухом в крупной компании. И у меня тогда отец потерял работу, а мама для того, чтобы вытащить вот, семью как бы финансово, да, она помимо ведения вот, бухгалтерии этой крупной компании, она взяла на подработку мелких предпринимателей, которые тогда очень сильно развивались, и дома подрабатывала, вела бухгалтерию этих предпринимателей. И я, видя, как она работает, как она зарабатывает, я, во-первых, сделала два вывода, что на бухгалтерии можно всегда зарабатывать, и я не ошиблась в этом выводе. И второй вывод, что бухгалтер всегда нужен. В любом бизнесе нужен бухгалтер, и эта профессия, она, ну, можно сказать, нужна будет всегда. То есть я видела, да, что папу сократили, а мама осталась работать. И я решила ей помочь, разбирала там бумаги, тогда не было еще 1С. И мне так это понравилось, что после 11 класса я 100% решила, что я хочу быть бухгалтером и пошла получать высшее образование.
Можно я тебя здесь перебью? Такой немного отвлеченный вопрос. Вот ты сказала, что бухгалтера всегда востребованы, а есть такой вариант, Оксан, что можно, ну, скажем так, ошибиться, наткнуться на неквалифицированного бухгалтера, который тебе испортит всю малину, условно говоря. Потому что у меня было общение с бухгалтером, который вел мое дело на удаленке, и тьфу-тьфу-тьфу, все было отлично. Ну, а есть ли случаи вот практикующих бухгалтеров, когда вот именно этот сотрудник загонял в компанию или предпринимателя в какой-то угол, в бездну, или такие случаи крайне редки?
Есть бухгалтерские ошибки, и они, кстати, связано с тем, что сейчас очень много бухгалтеров, которые хотят именно зарабатывать на этом, хотят выходить во фриланс, работать удаленно. Сейчас очень популярно вот это вот все работать на себя, работать удаленно, не зависеть от офисной жизни. И многие идут учиться просто с нуля. Вот, да? То есть первый вопрос изначально, который ты задавал, обучаю ли я с нуля. И когда человек просто за 2 месяца проходит какой-то курс без базового образования, очень высока вероятность того, что потом этот бухгалтер, к сожалению, будет оказывать не очень квалифицированные услуги. И такое есть, да, на рынке, к сожалению, такое есть. И, как правило, такие бухгалтеры, как их выявить, так скажем, да, они очень сильно демпингуют, они очень сильно роняют цены, и если вам предлагают услуги дешевого бухгалтера, то стоит задуматься об этом. А почему его услуга стоит так дешево?
Вернемся к твоему, скажем так, началу, когда ты после того, как решила помочь маме, приняла решение учиться на бухгалтера. А в процессе обучения, Оксан, у тебя не было сомнений, что все-таки это что-то не мое, или же тебе все это нравилось, и ты с удовольствием эту информацию принимала и, скажем так, складывала у себя в голове по полочкам?
Мне очень нравилось учиться на бухгалтера, мне очень нравилось получать вот ту информацию, которую нам давали в институте, и я очень легко ее получала, то есть мне не нужно было там сидеть, зубрить, я сразу как-то вот это поняла, и, может быть, мне помог вот этот вот первоначальный опыт, да, помощи мамы, то есть я как-то уже была в теме, как будто бы, вот я была лучшим на потоке студентом, вот, и на 4-м курсе я поняла, что мне очень сильно не хватает практики, что да, теоретические знания это классно, но хочется попробовать, а как это на самом деле? И я пошла работать помощником главного бухгалтера в небольшую компанию для того, чтобы превратить те теоретические знания, которые нам давали, превратить их в практические навыки.
Ну, то есть ты уже совмещала учебу с работой и зарабатывала на тот момент?
Да, да.
А ты не помнишь, это, получается, твоя первая работа была, вот так скажем?
Это была моя первая работа, и я помню, сколько я получала. Это было 1200, но суть была не в этом.
1200 в месяц?
В месяц. Суть была не в деньгах, а суть была в опыте. Я очень хотела получить этот опыт. И, ну, тогда это была минимальная оплата труда, МРОТ, так скажем, да, и я согласилась за эти деньги работать ради получения этого опыта, о чем я, кстати, не жалею. И благодаря этой практике я поняла, что да, это та профессия, в которой я хочу развиваться. И когда я закончила институт, я совершенно точно знала, что я хочу быть не просто бухгалтером. Я хочу быть самым крутым главбухом. И с этим посылом, с этим намерением я пошла работать.
А есть какая-то большая разница между обычным бухом и главбухом, кроме чем зарплата? То есть у них реально разные обязанности? Или же ты просто управляешь своим пулом бухгалтеров, будучи на должности главбуха?
Все зависит от того, какого размера бизнес, какого размера бухгалтерия. Потому что если ты бухгалтер в небольшой компании, ты можешь быть бухгалтером в единственном лице, и, по сути, ты исполняешь обязанности главбуха. Но когда ты бухгалтер в какой-то побольше компании, где не один бухгалтер в штате, а несколько, то в этом случае бухгалтер и главбух сильно отличаются по компетенциям и обязанностям. Бухгалтер, как правило, сидит на определенном участке, например, там он занимается операциями по денежным средствам, по кассе, по банку. А главный бухгалтер, он координирует всю работу бухгалтерии и ответственный за все отчеты, за формирование учетной политики, бизнес-процессов и конечного продукта бухгалтерии – это отчетности финансовой, налоговой.
Угу. Ну, в общем, ответственности побольше, твоя фамилия везде, и нужно все проверять и смотреть, что ты подписываешь, скажем так.
Да, и здесь ответственность ты несешь, получается, не только за свою работу, но и за работу своих подчиненных.
Окей, спасибо за пояснение. Давай продолжать. Ты заканчивала обучение, приняла решение, что ты хочешь стать крутым бухгалтером. Так, и что ты делала дальше?
Ну, если честно, то я закончила институт с 2 детьми.
Вау.
И красным дипломом. Вот. И ненадолго я выпала из профессиональной деятельности на 2 года. Мне нужно было вырастить немножко моих детей. И через 2 года, когда я поняла, что я вновь хочу вернуться, вернее, погрузиться, да, в свою профессию, я написала своему дипломному руководителю о том, что я ищу работу удаленно, я хотела найти удаленно, но мне предложили должность бухгалтера вот как раз в аутсорсинговой компании. В группе компаний одним из направлений которой был аутсорсинг. И это был 2009 год. Меня приняли бухгалтером в аутсорсинговую компанию. И буквально через 7 месяцев меня пригласили на должность главного бухгалтера.
В этой же компании?
В этой же компании, да. Причем я была самым молодым, и у меня было меньше всего стажа сотрудника. То есть там было 5 бухгалтеров, и я меньше всех проработала в этой компании.
А в чем секрет? Вот расскажи такое продвижение по карьерной лестнице. Молодая девушка, которая только пришла, 7 месяцев бабах и главбух. Как, во-первых, восприняли коллеги? Было ли тяжело вот этот рост по карьерной лестнице переживать? И что ты делала? Ты просто была очень усидчивой и, скажем так, трудолюбиво работала, либо не так?
Я считаю, что все дело в том, что я была проактивной. То есть меня не устраивало, когда мне просто говорили, нужно делать так. Мне нужно было понять, а почему именно так? А может быть, это неправильно так? И если я понимала, что мне так не нравится, я хочу по-другому, или я считаю, что так как это уже была аутсорсинговая компания, то есть мы работали с клиентами, небольшими предпринимателями, там, организациями, или если я считала, что для этого предпринимателя, для этой компании, например, будет выгодна другая система налогообложения или другие способы учета, я предлагала это, я не боялась предлагать. Я старалась исполнять не только свои обязанности, да, которые мне поручали, но мне было интересно чуть больше, да, то есть видеть картину в целом, видеть больше, чем то, что мне поручали.
Вот оно в чем дело, все, все теперь стало понятно.
И да, благодаря этому директор увидела во мне потенциал. И плюс вот ты спрашиваешь, было ли сопротивление, было ли как бы недовольство других сотрудников, которые более длительный срок там работали. На удивление не было. Почему? Потому что, ну, как мне кажется, у меня такая способность с детства объединять людей. То есть есть лидеры назначенные, есть лидеры, так скажем, неформальные. Да,
как... Негласные.
Да, 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 да. Вот. И, по сути, наверное, я стала также таким неформальным лидером, потому что люди видели, что я не просто... Ну, выскочкой предлагаю какие-то варианты решений, просто, не знаю, там, чтобы показать себя, да, а именно эти варианты решений были действительно подтверждены какими-то профессиональными выводами, подтверждены нормативными документами, то есть, ну, не просто слова, а действительно профессиональное экспертное суждение.
А у тебя, Оксан, вот, собственно, когда тебя повысили, какое-то удовлетворение получила ли ты, какой-то кайф от этого, или, ну, пока воспринималось все как должное?
Я была на самом деле очень удивлена. Это было неожиданное для меня предложение. Ничего, как говорится, не предвещало его, потому что главбух, который работал на тот момент, был достаточно тоже молодой и очень амбициозный, и очень сильный. Вот. И я никак там не подсиживала его, и никак, никаких у меня было там личных связей, да, с генеральным директором, собственником. Вот. Поэтому, когда собственник приехала ко мне и предложила вот эту должность, для меня это было в первую очередь неожиданно, но, тем не менее, для меня это было очень, не знаю, так, очень польстило моему самолюбию и моим амбициям, потому что, как я уже говорила, да, даже выйдя из стен института, я уже знала, что я буду там самым крутым главбухом. И, естественно, для того, чтобы стать самым крутым главбухом, надо как минимум стать вообще главбухом.
И что, Оксан, после перехода на должность, ты там задержалась ли надолго в этой компании или ты в скором времени сменила ее?
На самом деле, с этой компанией меня так и связывают тесные отношения. Почему?
Потому до сих
что...
пор?
Да, до сих пор. Потому что этот собственник, которому я попала там, в далеком 2009 году, сейчас мой партнер.
А это не в той компании случилась вся история по... Нет, подожди, ты же говорила, другая была группа компаний, где вы открыли отдельное направление.
Это была та же самая группа компаний. Просто в ней было несколько видов направлений. А мы открыли именно отдельную аутсорсинговую компанию в рамках этой группы компаний. В 2009 году я стала главным бухгалтером, и у нас начался в компании очень стремительный рост всех направлений бизнеса. Тогда это была там и торговля, и производство, и вот, собственно, аутсорсинговые услуги. И в 2010 году мы так сильно выросли, что потребовалось не только бухгалтерское, так скажем, бухгалтерское сопровождение этой группы компаний, но и ведение управленческой отчетности, ведение управленческого учета, и собственник предложила мне совмещать должность главного бухгалтера и финансового директора. То есть она видела, что я вникаю в бизнес-процессы компании, да, что я не только управляю бухгалтерией, но и стараюсь оптимизировать процессы по ведению документации и так далее других подразделений, таких как производство, да, такие как продажи, то есть менеджерами проводила работы. Вот, поэтому моя работа, то есть, не заканчивалась там на уровне просто собрать отчеты и бумажки переложить с одной стопки в другую. Поэтому в 2010 году я стала еще и финансовым директором. После этого я поняла, что мне очень сильно не хватает знаний управленца, потому что быть финансовым директором – это не равно быть главным бухгалтером. Главный бухгалтер, он все-таки больше завязан на цифры и документы по факту, а финансовый директор – это больше про планирование, про стратегирование, про взаимодействие с другими подразделениями. И я в 2012 году пошла учиться на MBA. Я обучалась как раз по своему направлению, по ведению аутсорсингового бизнеса, и начала предлагать какие-то улучшения, изменения. И вот как раз тогда собственник всей этой группы компаний, она предложила мне партнерство, видя вот этот мой потенциал как управленца, как партнера, как человека, который хочет развивать определенное направление, да, который горит этим делом, потому что бухгалтерия всегда была моей такой большой любовью. И, соответственно, она мне предложила открыть на партнерских отношениях аутсорсинговую компанию и стать совладельцем и генеральным директором.
И, собственно, для этого уже понадобился статус индивидуального предпринимателя или это было потом?
Нет, мы тогда на тот момент открыли ООО с партнерскими долями. Моя доля была 30%, партнера была доля 70%. Эта аутсорсинговая компания, уполномоченная бухгалтерия, до сих пор существует, и в рамках этой аутсорсинговой компании мы, собственно, осуществляем деятельность по оказанию бухгалтерских услуг.
А когда, собственно, понадобился статус предпринимателя, когда ты поняла, что вот чего-то не хватает своего в твоей жизни, или это была какая-то другая история?
Это была не совсем другая история. В этот момент у меня появилась так называемая жажда бизнеса. И вот эту жажду бизнеса именно я испытала где-то, наверное, в 2019 году после выхода из декрета. Я тогда родила третью дочку и поняла, что мой гештальт по материнству закрыт, потому что у женщины есть несколько ролей, да, помимо там бизнеса, профессионального развития, есть еще роли матери, жены. И тогда я захотела в 2019 году прорыва какого-то такого в профессиональной сфере. И тогда очень популярна была соцсеть Instagram, тогда еще не запрещенная в России. Я решила развивать свой личный бренд. Мне тогда уже на тот момент было есть чем поделиться. У меня был большой опыт, во-первых, главбуха, финансового директора. У меня был большой опыт уже руководителя аутсорсинговой компании. Плюс у меня было очень много за плечами интересных кейсов и по антикризисному управлению, и по налоговой экономии. И я готова была делиться этим опытом. Я решила через свой личный бренд, через Инстаграм развивать тогда аутсорсинговую компанию и привлекать новых клиентов, то есть масштабироваться, да, можно так сказать.
Ты решила привлекать новых клиентов в ту компанию, где ты работала, правильно понимаю? Ну, то есть где ты была совладельцем?
Да, потому что там у меня была партнерская доля, соответственно, доля в прибыли. И тут в 2020 году, насколько мы помним все, случилась пандемия. Тогда у нас пачками выходили законы в поддержку малого бизнеса, в том числе там, про налоговые льготы, про субсидии. И я каждый день писала посты, по 2-3 поста, где проводила эфиры прямые, где переводила на простой человеческий язык для предпринимателей те законы, которые, как мы знаем, обычно написаны очень сложным языком, и люди просто не понимали, да, кому положена эта субсидия, кому положена эта налоговая льгота, какую поддержку они могли получить в тот момент. Тем более, что это было такое тяжелое время для предпринимателей, у которых многие бизнесы не могли существовать, да, быть открытыми, потому что просто нельзя было работать в офлайне. И именно в этот момент мне в блоге начали поступать предложения от подписчиков запустить курс по бухгалтерии и налогам. Мне так и писали: «Оксана, запустите свой курс. Вы так хорошо, понятным языком объясняете такие сложные вещи, такие сложные термины. Нам все становится понятно». Но изначально у меня это вызвало сопротивление, потому что я не видела себя в роли преподавателя. И, к слову сказать, я даже никогда уроки с детьми не учила, поэтому думала, что, ну, что это вообще не мое. Но, как говорится, никогда не говори никогда. И в августе 2020 года я сдалась под натиском своей аудитории и запустила, причем сразу два курса. «Бухгалтерия ИП» для предпринимателей и «Бухгалтер малого предприятия» для бухгалтеров, собственно. И так я стала предпринимателем. То есть просто как говорится, спрос рождает предложение.
Слушай, вот здесь я бы хотел чуть-чуть побольше вопросов позадавать. Вот ты говорила, было сопротивление в плане запуска своего обучения. А когда, собственно, этот запуск произошел, были ли у тебя какие-то ожидания, именно финансовые или, возможно, по обратной связи от учеников, и как они столкнулись с реальностью? То есть они превзошли или, наоборот, оказались ниже ожидания, то есть чем ты планировала? Вот расскажи, когда ожидания столкнулись с реальностью, вот как это было?
Я, на самом деле, решила просто попробовать. Я решила просто переложить свой опыт, свою систему, потому что я очень системный человек. Благодаря этому еще моему качеству случилось то, что меня тогда вот за 7 месяцев я стала главным бухгалтером, потому что я видела картину в целом, я видела систему, я видела не отдельные участки учета, а видела систему в целом. И я решила вот эту свою систему, свои навыки переложить в продукт, в онлайн-курс. И я записала курс в таком формате, как будто если бы я дала наведение какому-то бухгалтеру вести полностью в единственном лице компанию. То есть от самого начала первичной ввода первичной документации в программу и заканчивая сдачей отчетов. То есть путь от и до. Я его упаковала в продукт. И я сделала два продукта. Сделала для бухгалтеров и для предпринимателей вот простым совсем языком. Для маленьких предпринимателей, которые сами хотели там вести свою бухгалтерию. И когда я запустила этот курс первоначально, туда зашли именно те люди, которые просили-просили. Это было не так много человек. То есть на одном курсе было где-то 16 человек, и на другом там тоже примерно такая же цифра. Но вы не представляете, какие я получила отзывы. Я, ну, честно, не ожидала. Почему? Потому что на то время, 20-й год, это был бум онлайн-школ. Очень много тогда было различных курсов. Но мои курсанты давали именно такую обратную связь, что это что-то потрясающее, да, что это такой тренажер, когда ты просто как будто берешь компанию, и ты под руководством опытного человека, с его поддержкой вот этот проходишь весь путь, да, потому что в обычной жизни очень многие боятся выйти из простого бухгалтера в главного бухгалтера, потому что боятся вот этой ответственности. А здесь такое безопасное пространство с поддержкой, то есть это, по сути, ты проходишь весь этот путь, но ты знаешь, что тебя не оштрафуют налоговые, что даже ты, если совершишь ошибку, тебе поможет преподаватель. Укажет, да, скажет, как исправить.
Оксана, у меня, знаешь, тут тоже есть вопрос по созданию твоего обучения, твоего продукта. А ты сама это все делала, то есть все знания скомпоновала, сама записывала уроки, или какая-то помощь оказывалась со стороны, вот, ну, знаешь, как сейчас в инфобизнесе, это продюсеры, наставники, или ты все полностью самостоятельно это делала?
Курс я записывала полностью сама, придумала, то есть без методологов, без продюсеров. Это просто был мой эксперимент. Мне захотелось просто попробовать поделиться. Но мне помогал технический специалист, он тоже работал в той группе компаний, где я была главбухом, финансовым директором. Он работал в IT-отделе.
Ну, как системный администратор, IT-специалист.
Ну, да. Да, что-то такое. А с интернет-магазином он был связан. То есть он мне помогал настроить платежную систему, на платформу уроки загрузить, там, обрезать их, подрезать. Ну, то есть такую техническую часть он мне помогал делать. Вот. А сам курс я записывала сама. И потом, когда я получила такую обратную связь, и эти ученики, вот эти 16 учеников, они просто как вот сеть, да, как, не знаю, как назвать, как секта, да, они начали просто друг другу советовать мои курсы и просто без какой-то рекламы, без особого продвижения у меня просто один за другим начались эти курсы, все больше и больше, больше количество людей собирать, и потом уже я взяла, ну, так скажем, в партнеры продюсера, который мне стал помогать продвигать эти курсы.
Ну, слушай, знаешь, ты так легко про это рассказала, то есть все так плавно, скажем так, постепенно двигалось. А, ну вот был ли момент, когда было страшно, вот, например, когда стоял выбор, что уже нужно себя, ну, скажем так, официально оформить, свой статус закрепить как предпринимателя. Вот этот шаг был страшным? Или же все-таки ты это легко делала, никакого страха, сомнений это не вызывало?
Мне было не то, чтобы страшно, у меня были сомнения, нужно ли мне это вообще? Почему? Потому что я понимала, что это отдельный бизнес, и сюда нужно будет направить такой серьезный фокус внимания. Вот, во-первых. Во-вторых, что у меня был страх, наверное, да, был страх потери своей экспертизы. Почему? Потому что мне казалось, что если я уйду просто в преподавание, то я потеряю, ну, сам навык, да, вот эту свою экспертизу, свое экспертное мнение, свой наработанный вот этот навык. Но тогда мне один человек сказал: сколько у тебя лет опыта? Я говорю: ну, почти 20. Он такой: ну да, конечно, мало, конечно, потеряешь. И вот этот вот сарказм, он, конечно, немножко отрезвил. Колебания были там незначительные. Я точно понимала, что я хочу, что мне это нравится. И, конечно, самую большую роль сыграла вот такая вот огромная положительная обратная связь от учеников. от выпускников.
Слушай, Оксан, а как вот это совмещение отразилось на твоей другой должности, где ты была коммерческим директором?
Финансовым.
Точнее, финансовым. Да, финансовым. И, собственно, главным бухгалтером аутсорсинговой компании, где вы с партнером ее вместе открыли. Как-то была там просадка твоего внимания? Или ты успевала везде все подкручивать?
Безусловно, просадка была. И я это почувствовала, мы вместе это почувствовали. Я приняла решение взять финансового аналитика в компанию, где я была финансовым директором, для того, чтобы он был в операционке, а стратегические решения уже оставались за мной. Потому что на стратегические решения мы можем выделять время, и стратегические решения, как правило, они принимаются там раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода. А операционные все действия по там ведению этого учета, по какие-то там тактические решения, это все передалось на финансового аналитика. В компании аутсорсинговой я поставила там заместителя, который также взял на себя руководство производственным процессом, то есть самим процессом оказания бухгалтерской услуги. Я осталась на крупных проектах, на вводе новых клиентов, и на привлечении. Также мой храм продолжает привлекать все больше и больше новых клиентов. То есть это направление также продолжает развиваться.
Слушай, Оксан, а вот то, что деятельность, которую ты ведешь в онлайне, просто интересно, у тебя есть бухгалтер, который тебя ведет, или ты сама себя, скажем так, отчетность свою ведешь?
Конечно, есть, потому что я вообще очень люблю все делегировать, иначе невозможно все успевать, и поэтому абсолютно в каждом бизнесе все оперативные, операционные задачи у меня делегированы. То есть я остаюсь на стратегических задачах, а в онлайн-школе я остаюсь на самих курсах, то есть я веду курсы, хотя сейчас после получения лицензии, в прошлом году мы получили лицензию, и у меня появилась возможность привлекать дополнительных педагогов, то есть преподавателей, таких же практикующих бухгалтеров. Как правило, это выходцы из моей же школы, мои бывшие курсанты. Это стал бизнес уже. А если раньше это просто было, моя самореализация, по передаче опыта, то сейчас это уже отдельный бизнес, в котором также все отстроены, все процессы.
Слушай, я, так сейчас подумал, когда ты нанимала на должность бухгалтера внутри своей школы, мне кажется, бухгалтер, когда устраивался в школу бухгалтерии, он прям холодный пот со лба вот так стирал, думал, господи, сейчас буду как по струнке ходить, чтобы не накосячить, потому что человек-владелец гораздо опытнее в этом плане. Мне кажется, отбор был жесткий у тебя тогда.
На самом деле все проще. Я взяла бухгалтера из своей же аутсорсинговой компании. Поэтому я говорю, у меня все одно плавно перетекает из другого, и во всех абсолютно на сотрудниках, которые у меня работают и в аутсорсинговой компании. Они все прошли курсы обязательно, получили аттестацию через эти курсы, потому что и периодически проходят различные обучения, потому что мне важно, чтобы услуги, которые мы оказываем, были с высоким качеством. И также те преподаватели, которые у меня преподают в школе, они также проходили все мои курсы, и я уверена в их профессионализме и в том, что они транслируют те же подходы, которые транслирую я.
Говорят, у России свой путь. Так это или нет, вопрос риторический. Но бизнес в России точно едет только по своим рельсам, прокладывая себе эти рельсы на ходу. Как существуют российские компании в 2024 году? Как стартапы находят финансирование и крупных партнеров, а заводы, наследники СССР, диджитализируются и побеждают санкции? Слушайте новый сезон подкаста «Бизнес Алирус». Ведущий подкаста, предприниматель Камиль Исрафилов, приглашает в гости владельцев компаний и стартапов, управленцев и руководителей продукта и узнает, как в России делать бизнес, как управлять им, масштабироваться и не унывать. Переходите по ссылке в описании и слушайте на всех платформах. Оксана, у меня есть еще один вопрос. Опять же, очень все легко звучит, то есть, действительно, кажется, путь мечты, я бы так сказал. Но были ли у тебя в твоей деятельности, что профессиональной, карьерной, что когда ты уже свой бизнес открыла в виде онлайн-школы, сомнения в выборе твоей профессии? Может быть, случался какой-то, жесткий упадок или какие-то другие серые полосы? Или такого подобного не было вообще?
Знаешь, я всегда кайфовала от работы. Да, были сложности, связанные, например, когда компания, в которой я была финансовым директором, в которой я была главбухом, попадала в серьезный финансовый кризис. И у нас были там большие неплатежи, да, у нас были финансовые ямы, у нас были кассовые разрывы. И это очень тяжело сказывалось на моем эмоциональном фоне. И были такие периоды, когда я хотела просто уйти из компании. Были периоды, когда в онлайн-школе мы поставили очень, исходя из того, что был огромный спрос, мы поставили очень часто запуски курсов. У меня несколько разных курсов, и мы поставили прям друг за другом, один на другом. И я очень сильно устала, очень сильно выгорела. И один момент я говорила, все, я больше не буду преподавать. То есть были такие сложные моменты и желание все бросить. Но у меня никогда не было мысли, что я не на своем месте и что мне нужно заниматься чем-то другим. Даже когда я хотела там все бросить или уйти, я понимала, что я не хочу уйти из бухгалтерии, я не хочу уйти из этой сферы, что я не хочу быть там врачом или менеджером по продажам. То есть я понимала, что бухгалтерия, налоги, финансы — это моя любовь, и что моя жизнь, она так или иначе будет связана с этой сферой. И я вот сейчас, я чувствую удовлетворение и от пройденного пути, и от понимания того, что у меня впереди еще очень много ступеней роста, еще очень много вершин, которые я не покорила, несмотря на то, что там у меня уже 20-летний опыт, что я прошла такой огромный путь, я всегда открыта к новому. И я понимаю, что это всегда будет связано так или иначе с бухгалтерией, с финансами и с налогами.
Я прям слушаю, ты прям горишь от этого дела, ты прям сверкаешь, это очень-очень здорово. А, Оксан, а какой можешь дать совет по поводу того, как справляться с выгоранием? Вот ты говорила, что ты уставала, были моральные просадки, когда ты была на должности финансового директора и главбуха. Что ты делала? Это отдых, отстранение от работы или, наоборот, погружение в проблему так, чтобы решить ее на корню, скажем так?
Во-первых, не бежать от проблемы, потому что многие люди, знаешь, особенно в найме, они думают, я уволюсь с этой работы, и на другом месте работы такого не будет. И потом устраиваются, через какое-то время начинается то же самое. Потому что в любом бизнесе, в любой сфере деятельности так или иначе есть какие-то проблемы, сложности и так далее. И не бежать от этого, да, а посмотреть, как ты можешь изменить ситуацию. Что такого происходит, да, почему ты попадаешь в это состояние. Многие бухгалтеры сталкиваются с тем, что они просто боятся делегировать, что они считают, никто не сделает это лучше, чем я, и просто боятся там отдать какой-то блок там работы, передать на помощника, например. Вот. И здесь надо просто честно с собой поговорить, а почему я попал в эту яму, а почему я попал в такое жуткое выгорание, а где была та точка, да, почему это со мной произошло. Вот если говорить про мою, да, сферу, что я хотела бросить все курсы, я просто поняла, что я слишком часто поставила запуски. Я поняла, что для того, чтобы мне не выгорать на ведении курсов, мне просто надо высвободить по времени, да, чтобы у меня не один запуск из другого вытекал, а были какие-то там промежутки, где у меня просто нету никаких курсов, да, то есть там месяц, два, три в году, где я просто могу вести диалог там со своей аудиторией, со своими подписчиками и ничего как бы не вести никакие курсы в этот момент. Вот. И такие ситуации могут быть разные, да, то есть понять, а почему ты попал в это выгорание и что тебе поможет изменить эту ситуацию.
Спасибо за этот совет, Оксан. И последний у меня вопрос остался, наверное. У нас, когда я тебя представлял, я сказал, что ты являешься совладельцем лицензированной школы бизнеса Юлби. А почему совладельцем? Вы как-то с кем-то совместно ее открывали?
Сейчас мы проходим стадию юридической такой реорганизации, и продюсер, с которым мы вот сейчас работаем, я открою секрет, это моя родная сестра. Вот, мы хотим с ней, ну, чтобы у нас это была общая онлайн-школа, так скажем, на партнерских права.
Слушай, мне показалась очень легкая, приятная беседа, и твой рассказ, так знаешь, воодушевляет, вдохновляет, что есть, ну, скажем так, дела в жизни, которые людям очень любимы, от которых они очень горят, и на которых при всем при этом можно и зарабатывать себе на жизнь. Друзья, это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня была Оксана Каверина, практикующий бухгалтер с 20-летним стажем, совладелец аутсорсинговой компании и совладелец лицензированной школы бизнеса Юлби. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту hey@redbarn.ru. Всем пока-пока. Оксан, спасибо тебе
большое. Спасибо большое, что пригласили. Мне было приятно поговорить о своем любимом деле и о своем пути предпринимателя.